Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Мудрость веры». Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского протоиереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, вы во многих своих проповедях периодически говорите о таких очень важных вещах, которые касаются каждого верующего христианина. И вот очень меня тронула ваша проповедь, связанная с исцелением болящего, которого в Капернауме опустили други, разобрав кровлю. И в этой проповеди вы делали акцент на живой вере. В отличие от того, что фарисеи были образованными людьми, но не имели живой веры, а простые люди имели живую веру, и по их вере даже исцелен был тяжело болящий. Вот я и хочу начать нашу беседу с того, что такое живая вера.
Живая вера прежде всего предполагает, что вот как в данном случае окружающие Христа люди видели, что он человек духовный. И, безусловно, это чувствовали. И если духовный человек говорит: «Прощаются тебе грехи твои», то, естественно, это не может не обратить внимания на этого человека. Почему же он так говорит? Невозможно увидеть во Христе Сына Божия так сразу. Вот апостол Петр и другие апостолы ходили со Христом почти 3 года, прежде чем вот Господь задал этот вопрос: «За кого почитают меня люди?» Ну, они ответили, что в основном за пророка. «За кого почитаете меня вы?» И вот Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И Христос говорит, что «блажен ты, Петр, что Бог Отец тебе это открыл. Не твой разум, не твой опыт, а именно Бог Отец это открыл по степени твоей готовности». Живая вера начинается с того, что Господь касается твоей души. И хотя, может быть, разумом эта живая вера непонятна, может быть, человек еще не готов ее объяснить, воспринять, но в душе она уже зарождается. И, имея живую веру, каждый человек реагирует, воспринимает духовное вокруг себя.
Батюшка, ну вот еще такой акцент в этой евангельской истории на то, что вот фарисеи были начитанными, образованными, но не имели духа, не имели духовной живой веры. И вы отметили то, что иногда бывает так, что даже вот образование, высшее образование, оно не всегда, мы, конечно, не о невежестве говорим, которое тоже огромный грех, это отдельная тема. А вот когда образование может быть преткновением и мешать живой вере?
Образование может быть камень преткновения. Образованный человек, обладая многообразием знаний, он пытается то вот новое, что он встречает, то непонятное, как-то свести и объяснить многообразием своих знаний. И, естественно, его знания – это знания человеческие. А в человеческие знания вера, благодать Святаго Духа не помещаются.
Батюшка, а еще ведь бывает так, что образование, интеллект, особенно в наши дни, это, в наше время это особенно заметно среди интеллигенции, становится поводом для надменности, высокомерия и имеет вот такой капитал и важность для самооценки высокого. Это очень-очень распространенная крайность такая, широко распространенная. Это же тоже может быть преткновением?
Конечно, может быть. Гордость своими знаниями может быть преткновением, ибо знания мешают видеть что-то иное, то, что пока еще не вошло в твои знания. И гордиться своими знаниями, практически гордиться своим человеческим умом. Но здесь можно сказать так, что Бог гордым противится. И человек, который надеется на свои знания, на свой опыт, как говорят святые отцы, он со своим и останется. Он благодати не получит.
Отец Анатолий, вот у Александра Шмемана, я помню, в дневниках даже была такая запись, где он употребил такое выражение, как «академическая чернь». Оно удивительно было и непривычно. Но он очень тонко следил о своих внутренних переживаниях, то, с чем приходилось сталкиваться. Он был человеком, как мы знаем, очень образованным. И вы из среды научной, не просто образованной, математической, с высокими, так сказать, достижениями. Я лишний раз просто люблю всегда это вспоминать, как раз вот для того, чтобы напомнить нашим радиослушателям. Мне это очень ценно, как прихожанину и как верующему православному человеку, что наши батюшки имеют такие достижения. Даже вот среди людей мирских не превозносятся, а верно служат Христу скромно и очень качественно.
В 90-е годы вместе вот с другими учениками Виктора Антоновича Садовничева, нынешнего ректора Московского университета, по результатам наших научных трудов и публикаций за границей, мы вошли в 2000 выдающихся ученых 20 века.
Но это связано было с математическими открытиями какими-то?
Да, это связано с математическими результатами.
Батюшка, ну вот находясь в ученой среде, высокоученой, я не в плане того, чтобы там, не дай бог, судить, осуждать или что, ну вот как можно это определение, которое использовал Александр Шмеман, академическая чернь, что такое явление ведь тоже бывает в разных областях. Кстати, очевидно, и Пушкин в свое время тоже где-то приблизительно близко к этому определял в то время светское общество. Но здесь это очень злободневно, и я, исходя из этого, задам потом следующий вопрос.
Действительно, можно так сказать, что среди ученых, среди деятелей художественной культуры есть люди, которые вот действительно знают свою профессию, в ней они авторитеты, но вот категорически не воспринимают духовность или великодушие и стремятся вот вместить все, что окружает, именно вот в свою, так сказать, концепцию, свою точку зрения. И вот такая попытка, ну вот если говорить языком Гегеля, ставить человека на острие своей единичности. А человек, поставленный на острие своей единичности, это, в общем-то, воля этого человека, уже это, в общем-то, зло. Зло и есть вот единичность, поставленная на свое острие. И вот если вот знание человека и его гордость вот ставить на такое острие, то это становится бездуховность, это отсутствие великодушия, но это, в общем-то, какое-то зло. И поэтому можно говорить про интеллектуальную чернь.
Ну вот вы сказали единичности, а есть еще вот такое, я не помню, выражение о том, что множественность нулей – это тоже очень страшная цифра. Может быть.
Да, это может быть страшная цифра, когда между нулями, между бездуховностью происходит такой союз, соединение. Тогда это получается уже двойная гордость от того, что вот я знаю, и то, что меня в этом знании, меня понимают, мы объединились, это получается еще большая, в общем, разрушительная сила.
А вот такое высказывание о том, что большая наука, большие открытия, серьезная такая научность очень часто приводит к Богу. А маленькие какие-то мелкие вещи, бывает, что они как раз и препятствуют. Мы знаем много примеров великих ученых, мы об этом с вами неоднократно говорили, которые были верующими людьми, и даже вот в ближайшее совсем богоборческое время люди, связанные с космическими разработками, ну, мы говорили о Королеве и о других достойнейших людях нашей Родины, уж не говоря о более, так сказать, древних ученых, их знание приводило к Богу. Все-таки какая-то это тайна, конечно, дарование веры, что один человек крупного масштаба в науке мог прийти к Богу, а другой нет.
Великодушный ученый, который хорошо знает свою науку, который стремится своей деятельностью, своим трудом послужить обществу, конечно, в этом случае он приходит к Богу. И сама наука как бы показывает, что вот мир сотворен Богом, что в мире присутствует, в общем-то, какой-то, по крайней мере, высший разум, недоступный человеку, что мир сотворен с необыкновенной гармонией, которую нам трудно объяснить. Великодушный человек это видит. Но вот человек, который имеет какие-то тщеславные цели, добиться своей какой-то конкретной цели в науке там или в искусстве, то, конечно, нет, он не приходит к Богу. Он как раз замыкается на своем единичном.
Батюшка, вот вы повторяете это замечательное слово «великодушный». Очень редко встречающийся в таком открытом понимании этого слова в жизни. И это подразумевает качество сердца. Получается, что у кого сердце предрасположено, оно умягчено, оно широкое, любящее, тогда это прямая дорога к Богу, в какой бы сфере человек ни участвовал.
Да, действительно так, потому что разум – это свойство человеческой души, а душа – это творение Бога. И естественно, что великодушный человек в этом случае, даже вот занимаясь наукой, он приходит к Богу.
Ну вот еще, батюшка, любящее сердце, вот тоже говорится о том, что когда человек по-настоящему любит, то раны любимого человека, они болят у того, кто любит. Это же тоже прямой вот такой христианский посыл, который касается всех людей, любого вида деятельности, любой национальности, расы, любого человека на земле.
Действительно так, потому что любовь, есть созидательное начало в человеке. И если человек любит свою профессию, свою науку, любит своих людей, то, естественно, и его деятельность будет носить созидательный характер. И, естественно, что он будет великодушным и будет рассматривать свою науку как способ постижения мира, сотворенного Богом, и как возможность послужить людям.
Батюшка, мне еще вот запомнилось такой момент из книги Михаила Александровича Новоселова, удивительного богословского писателя и мыслителя. Он столько ведь предсказал и отметил болезни своего времени, которые сейчас расцвели пышным светом, когда читаешь его книгу «Письма к друзьям». Это все болевые точки, которые касаются нас сейчас. И вот он там говорил о том, что нам запрещено знать сроки и даже интересоваться в апокалипсисе, что это известно только Отцу Небесному. Но вот времена и знамения времен мы отличать должны. И вот интересно, что он там приводит цитату из апостола о том, что вот я своими словами, когда перечисляются, какими будут люди в последние времена, вот все эпитеты очень ужасные, да, вот, ну, целый список. И в конце он говорит, там смысл такой, входящие к женщинам, блудным женщинам, утопающим в своих похотях, всегда учащихся и никогда не находящих истину. Это определение именно женщины. И он говорит о том, что вот такого рода женщины были во все времена, утопающие в похотях, развращенные, то есть начиная, наверное, вообще чуть ли ну, от грехопадения. А вот чтобы всегда учащиеся, это уже признак как раз вот этих последних времен. Это как раз касается уже, ну вот, можно сказать, не только феминизма, а того времени, когда женщины стали получать образование, когда ценность женского служения, она стала, ну вот такая современная. И вот эта мысль меня совершенно поразила. И вспоминая вот особенно представителей нашей интеллигенции, часто вот либеральные или вот женщин, тех же блогеров, которые сейчас очень популярны, прямо эта цитата, ну, бросается очень в глаза. Насколько она современна сейчас? Вот что вы могли об этом сказать?
В наше время люди потеряли целомудрие, и когда распадается цельность твоего мироощущения, когда теряется, в общем-то, нравственная и духовная цель, тогда действительно люди стремятся получить какие-то конкретные знания относительно конкретных предметов, и многообразие этих предметов и знаний очень велико. И поэтому можно их постоянно изучать, вникать в них. Кажется, многообразие знаний возрастает, но, опять же, это знания не соединяются во что-то целое. И поэтому можно вот все время учиться, как будто ты что-то новое узнаешь, но новое, цельное мировоззрение не складывается.
Ну, а здесь указано больше было именно на наличие таких качеств у женщин, чего раньше не было. Потому что женщины не имели доступа к знаниям, больше были, как правило, в любых народах заняты семьей, воспитанием детей, как и предназначено Богом. А здесь получается как раз это о нашем во многом времени, как один из признаков, вот он подчеркивает. Вообще у Михаила Александровича очень много очень тонких, глубоких замечаний. Мне кажется, может быть, мы как-то сделаем отдельную передачу, если вы захотите. А теперь хотелось бы вернуться все-таки к Капернауму и вот к этому моменту, когда раны любимого человека болят у тебя. Это касается этого евангельского сюжета, когда друзья разобрали кровлю, так они любили этого болящего, что пошли даже вот на такие повреждения, и такая целеустремленность была. И именно по их вере Господь исцелил этого болящего.
Да, конечно, этот эпизод имеет глубину. Вот есть больной человек, есть его друзья, которые его любят. Он сам уже не может идти ко Христу. И вот четверо друзей несут его ко Христу. Но вот оказывается тут препятствие. Вот невозможно войти в этот дом, где пребывает Господь. И они решаются вот взобраться на крышу, разобрать крышу и опустить этого больного к ногам Христа. И Господь, вот видя веру их, видя, как они любят этого своего друга, говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твоя». И вот это удивительный эпизод. Что же является причиной, что Господь так говорит? Прежде всего, именно вот любовь четверых друзей к этому своему больному другу. И вот они любят, значит, они тоже ему простили все грехи и готовы ради этого на все. И вот раз они простили и так любят, то получается, и Господь тоже его прощает. То есть вот любовь к этому человеку делает его друзей причастниками божественной жизни, ибо только Господь имеет право прощать грехи. А вот Господь, видя веру их, говорит: прощаются грехи. Значит, они тоже соучастники в этом прощении грехов. Они причастники божественной жизни. И если мы продолжим дальше, ну вот дом, он как бы символ такой архитектурной построенности нашей внутренней жизни. И вот то, что они разобрали крышу, разобрали дом, как бы символизирует то, что разбирается архитектурная построенность своей жизни. Человек отказывается от своего разума, от порядка своей жизни, вот, оказывается совершенно свободным и искренне обращается к Богу, имеет такое дерзновение. И вот за это дерзновение вот тоже Господь это видит. Тоже Господь говорит: прощаются твои грехи. Вот сколь важно победить, отказаться от своей этой внутренней архитектурной построенности, от этого опыта, от твоих знаний, которые у тебя есть. Но вот устремиться к Богу, обрести благодать, обрести этот момент живой веры, живой связи со Христом.
И она часто дается через такую жертвенную любовь. И вот вы много раз повторяли слово «великодушие». Оно и включает сюда ведь прощение. Невозможно быть великодушным и не уметь прощать.
Да, невозможно. Нельзя человека отождествлять своим грехом. И только великодушный человек может вот видеть душу человека, не соединять его с его грехом и желать этому человеку, в общем-то, чтобы он покаялся. И он бы обратился к Богу.
И вот все эти события проходили в Капернауме, а вы многожды возили паломнические группы, и я надеюсь, что эта практика духовная и очень полезная продолжится. И неоднократно вы бывали в Капернауме. Теперь там этот монастырь. Расскажите о вашем личном отношении к этому святому месту.
В Капернауме на месте вот исцеления расслабленного находится греческий монастырь 12 апостолов. Вокруг монастыря такой там замечательный сад, рядом воды Галилейского моря. И вот Галилейское море поистине производит чудесное впечатление. Один из писателей говорит так, что невозможно подойти к большой воде и уйти от нее с одним и тем же настроением. Большая вода, которая волнуется перед тобой, она меняет твое состояние души. Меняет, потому что, может быть, ты видишь вот как бы отпечаток, как бы проекцию своей души на эту, в общем-то, волнующуюся водную стихию. Но вот Галилейское море производит совершенно неповторимое впечатление. Столь, в общем-то, тонкое, столь разнообразное, так действует, как будто какие-то самые тонкие струны твоей души приводятся в действие. Даже невозможно это описать. Прежде всего, вот рядом с монастырем можно увидеть Галилейское море. И, как сказал один исследователь, мы не можем указать камни, по которым ходил Господь, но мы можем указать воды Галилейского моря, по которым ступали ноги Спасителя. И сам монастырь, сам храм, где вот там росписи, фрески посвящены апостолам, где вот мы всегда читаем последний отрывок из Евангелия Иоанна, действительно вот как бы погружаешься в этот мир, как бы видишь ту атмосферу, в которой вот жили апостолы, как они проповедовали, как бы вот атмосфера, в которой совершалась эта апостольская проповедь, вот воспринимается в этом монастыре, в этом храме. Ну и там совершенно замечательная, конечно, фреска, картина Страшного суда, очень хорошо разработанная и действительно вот достойна внимания. И вот когда видишь эту фреску, действительно понимаешь и крестный подвиг Христа, и понимаешь то, в общем-то, будущее, реальность этого будущего мира, реальность будущего суда, вот она является перед твоими глазами.
Да, место особенное, там же отец Иеринарх служит, единственный монах греческий.
Да, там такой замечательный подвижник, греческий монах, отец Иеринарх, он знает русский язык, в общем-то, можно поговорить с ним. Его трудами, молитвами держится это святое место. Ну, видимо, там есть еще трудники, но монах он единственный, к сожалению.
Мы записывали с ним материал в свое время. Он подробно рассказывал о своем пути, как он туда пришел. Это есть в наших архивах. Там атмосфера удивительная, у него столько живности, незабываемые павлины, которые на ночь с такими вздохами, какими-то специфическими такими звуками, они взлетают и садятся на дерево огромное и рассаживаются по веткам ночевать вот на ветках дерева. Там ослики у него были, танцующие, помню, индюк, распустивший хвост, и все вокруг там, и цветы, и все дышит такой жизнью удивительной.
Да, сад был удивительный, и птицы были, там были животные, но, к сожалению, в последнее время ситуация изменилась. Нужно было очень большие суммы выплачивать за воду, которую брали из Галилейского моря. Видимо, Галилейское море опустилось до критического уровня, и поэтому вот ограничили забор воды. Таких денег платить, в общем-то, было невозможно для монастыря, и, к сожалению, там часть сада завяла вот в последнее время.
Какая жалость! Неужели можно даже предъявлять такие вот к морю Галилейскому требования? Хотя вот приходилось видеть видео, я не помню какого года, когда тот редкий случай, вы помните, там такие ворота с крестом стол каменный и ворота с крестом, которые выходят к воде. И было, наоборот, наводнение, и пальмы стояли утопленные, и монахини даже вот в своем полном монашеском облачении погружались там, что вообще очень редко для этого места. То есть каждый год не приходится, но такое оскудение воды ведь тоже какой-то символ, наверное. Наверное, тоже какой-то мы должны различать знаки.
Да, видимо, это какое-то значение имеет. Но там есть критический уровень, Галилейское море под строгим наблюдением. Вот если вода опустится до критического уровня, то произойдет биологический процесс уже необратимый. Но пока вода держится выше этого уровня, но совсем немного, там 13 или 15 сантиметров, вот когда мы были в последний раз, остается до этого критического уровня. Как в настоящий момент, это неизвестно. По неизвестной причине вода вот может убывать, и по неизвестной причине уровень начинает подниматься.
А ведь там много рыбы всегда было в Галилейском море.
Да, там водится вот рыба Петра, которая получила такое название. Вот эта рыба живет только в Галилейском море. Если ее пытаются разводить в других водоемах, то она там живет, но не размножается. Вот единственное место – это Галилейское море. Рыба, которую вылавливал апостол Петр и другие апостолы, когда они были рыбаками.
Как интересно. Впервые слышу это. Скажите, а вот эта наполненность Галилейского моря, она с Иорданом связана?
Вот это сказать трудно. Воды Иордана входят в Галилейское море. Видна та струя Иордана, которая проходит сквозь Галилейское море и уходит дальше. Вот она как бы не смешивается с Галилейским морем. И как это связано с тем, насколько полноводен Иордан, я никогда не слышал таких, в общем-то, комментариев.
Но также известно, что Иордан входит и в Мертвое море.
Это не совсем так. Дело в том, что при приближении к Мертвому морю Иордан уходит в песок. И уже подземным образом, возможно, уходит в Мертвое море. Священная вода реки Иордан вот уходит в песок, вот так как мы воду после крещения мы выливаем в специальный колодец. Также, видимо, и священные воды Иордана тоже уходят под землю.
Это уже такая малоизвестная новость, потому что иногда говорили о том, что Мертвое море мы знаем на месте Содома и Гоморры, и что то, что воды Иордана попадают туда, это тоже символизирует то, что Христос взял все грехи человечества на себя. И что многие там погружаются и в Мертвое море для кожных всяких очищений медицинских, и уже верующие люди не боятся, потому что, ну, некоторые боятся, кто вот так настроен, а вот такой аргумент, что иорданские воды туда попадают, в этом есть вот этот символ очищения, служит таким, ну, не то что оправданием, аргументом для тех, кто лечится вот из верующих христиан.
Ну, вот Иоанн Златоуст говорит, что Иордан... Течение Иордана – это течение нашей жизни. Время нашей жизни – это когда мы можем обрести благодать. А Мертвое море – это уже символ смерти. Там уже благодати нет.
То есть попадает ли уже тогда, просачиваясь в песок, святая вода Иордана, неизвестно?
Да, мы об этом судить не можем.
Очень интересно, спасибо за такие новые факты. И тогда вот в заключение на такой ноте вот замечательно мы вспомнили вот и об Иордане, как течение нашей жизни. Что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям вот в такое тревожное, оно всегда тревожное, а сейчас особенно тревожное время, в которое мы живем?
В тревожное время, конечно, мы должны иметь всегда надежду, что Господь нас видит, Господь создает условия и возможности для нашего спасения. Господь о нас заботится, посылая нам радости и скорби, которые нужны нам для нашего спасения. И если говорить о Святой Земле, то, безусловно, судьба христианства по всей земле зависит от судьбы христианства на Святой Земле, того места, где ходил, где проповедовал Спаситель. И мы надеемся, что неблаговариантные времена все-таки пройдут, становится мир. И возможность вот посещать Святую Землю у нас еще появится.
Спасибо вам большое за такое обнадеживающее пожелание, утверждение. Вот, и просим благословения для наших радиослушателей.
Господь благословит нас побывать на Святой Земле и обрести ту благодать, которую мы там получаем.
Спасибо. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу в рубрике «Мудрость веры» с клириком храма святителя Митрофана Воронежского протоиереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Всего-то.